все-таки там есть реальная подбивка?
Знаете, у нас есть какой-то вердикт, не зная материала дела, не присутствуя в зале суда, не слушая доводы сторон, это достаточно сложно. Да, я воздержусь от этого. Могу сказать только, что в нашем обществе, к сожалению, существуют уже жесткие такие предубеждения, когда говорят, раз активист, значит, он не может априори быть виновным. Раз КГБ, значит, он априори преследует незаконно, значит, репрессии, да. Как бы такие штампы очень, как бы, портят восприятие объективное дело. Да, то, что он активист, то, что он слесарь, да, не мешает ему одновременно, как бы, оказывать содействие там какому-нибудь агенту ЦРУ, если там был агент ЦРУ, да, сборить какие-то сведения. Достаточно того, если там агент вышел, у него сказал, я вот агент, мне нужно, чтобы был на подхвате, приносил туда-то, туда-то какие-то документы, забирал оттуда какие-то документы, приносил мне даже обычную газету забрать, там, откуда-то принести, то есть, да, если он знает, что это шпион, да, это уже будет оцениться как измена Родины. Поэтому здесь может быть как и репрессии со стороны государства, к которому мы были не раз свидетели, так может быть вполне объективное, как бы, предъявление обвинения. Да, я вот до сих пор со стороны правозащитников и сторонников защиты Гайдукова так не услышал ни одного мотива пока, что за что все-таки его посадили, за что раскручивают такое шпионское дело. Обычно активистов, там, которые выходят на улицы, какие-то там общественную деятельность ведут, административными делами, штрафами сдавят и таким аналогичными методами, да, увольняют с работы. Этого, оказывается, вполне достаточно, да, чтобы вполне нормально прижать активиста. Зачем шпионская деятельность, спрашивается? И кроме причин, еще должны быть основания. У меня тоже, значит, знаете, много врагов, и у многих есть причины меня посадить. И предпринимались попытки не раз. Да, но не находилось оснований. Поэтому сам факт, что сотрудники КГБ взяли Гудкова при закладке каких-то там документов в тайник, то, на мой взгляд, о многом говорит, да. Как бы, конечно, нельзя исключать, что это была какая-то подстава и какие-то там действия сотрудников КГБ незаконные, да, но нельзя также исключать, что это были вполне объективные действия сотрудников КГБ. Поскольку просто так с кондачка вот такие вот операции не проводятся. Обычно заводится дело группового оперативного розыска. Проводится огромная оперативная работа с фиксацией всех контактов, не только с закладки там, в тайнике документов и так далее. И меня немножко забавляет комментарии некоторых лиц, когда говорят, вот он не знал секреты, вот он, почему не взяли этого агента ЦРУ, если он там был на самом деле. Откуда не взяли, что не взяли агента ЦРУ? Агент ЦРУ, если его взяли, да, это слишком ценный козырь, чтобы его просто так палить. Если там было задержание, скажем так, не только Кайдукова, но какого-то агента, да, то есть представителя спецслужб иностранных, то вполне понятно, почему процесс закрытый, вполне понятно, почему об этом КГБ не говорит, потому что в таких случаях торгуется с другой стороной, которая проштрафилась там. Вот торгуют какие-то там на международной арене какие-то позиции согласованные, какие-то там отмену санкций и так далее и тому подобное.
Юрий, а как вы трактуете вот эту ситуацию? Я бы тут хотел отзначить еще один аспект. Вот Анатолий Беська, комментующий процесс, отзначил, что он может мощно пошкодить, он пошкодит нормализации стосунка с Евразвязом, в яким Минск не бы то затекавлены. А может быть и не затекавлены, а может быть и соправды, вот как сказал Сергей, ну, есть вероятность, что, ну, человек соправды занимался шпионской деятельностью. Ну вот его так бы и поймали на гарачем.
Юра, я бы ось підтримав те, з чого починали два мої сурозмовці, і підкреслив би, що процес закритий, да, і тяжко адрознівати у гэтай ситуації домисли від раціональних версій, і сама гэтая справа змяшається різними суб'єктами в різний контекст. Політиками в один контекст, правоборонцями в інший. З іншого боку, мені подається раціональним зараз указувати на ті аспекти, які вже зараз докладно відомі, указывать на пробелы у этой справе и задавать пытания, дотычные к этой справе. Покуль нема отказу на это пытание, у правоборонца, у громадскости будут подставы для пильной уваги до этой справы и шерок ведомых, уже ведомых аспектов, позволяя поставить под сумнение обгрунтованность этой криминальной справы. На что б я звернул увагу первую чергу и про что, звучайно, не означается в комментариях по этой справе. Справа Гайдукова – это первая криминальная справа, якая ведется с использованием тех изменений у криминальный кодекс, которые были введены в осень 2011 года. Коли артикул 356 «Здрада державе» замест четкой и юридично выверенной формулировки отримал несколько дополнений на кшталт агентурной деятельности, на кшталт иншая допомога замежной державе, якая наносит шкоды Республике Беларусь. И эта справа, она в своей особливо таким тест. Это то, что закладает будущую практику. тое, што закладае практыку выкарыстання вось гэтага 356 артыкула. І само па сабе вось прыцягненне чалавека за гэтую агентурную дзейнасць павінна разглядацца як першая спроба выкарыстання тых зменаў, якія ў 11 годзе былі ўнесены, і гэта памяшчае гэтую справу абсалютна ясны кантэкст. Другі момант, пра які варта адзначыць, асабліва ў кантэксце таго, што казалі мае суразмоўцы. У гэтай справе да сёй пары няма ніякіх дакладных звестак пра іншы бок. Хто быў контрагентам Гайдукова, каму быў прадназначаны гэты тайнік, хто збіраў гэтыя звесткі, якія шкодзяць Рэспубліцы Беларусь. Вось зараз стала вядома пра гэты незразумелы ліст абвінавачанага, з якой упершыню узгадваецца пра ЦРУ. Дарэчы, не зусім понятна, чаму гэты ліст стал вядомы грамадскасці. Афіцыйнага тлумачэння з боку КДБ няма. КДБ на пытанні журналістаў, на якую спецслужбу працаваў Гайдуков, не адказвае, устрымаецца ад каментару. І ў гэтай сувязі я бы параўнаў сітуацыю з, памятаеце, таксама быў славуты камень, тайнік, 2006 год у Расіі, да? Які быццам бы закладалася інфармацыя для брытанскай амбасады. Там спецслужбы пачалі менавіта з таго, што адразу сказалі пра тое, што гэта адресатам гэтага тайніка была брытанская амбасада, і все раскручвалася дакладна з вядомасцю, хто ажыццяўляе гэтую шкодную дзейнасць. У справе Гайдукова адказу на гэтае пытанне да сёй пары няма. І гэта прымушае заподозрыць, што тут можа быць і нейкая сапраўды гульня спецслужбаў, скажем, маглі для абгрунтавання сваёй патрэбы для дзяржавы спецслужбы інсцэняваць гэтую справу, ці, скажем, не інсцэняваць, а зрабіць тое, што часам называецца аператыўны эксперымент, да? Такую правакацыю. Па гэтых справах ёсць вядомая практыка Страсбургскага суда, які такія доказы не ўспрымае і кажа пра тое, што ў выпадку, калі спецслужбы, ведаючы пра злачынства, спрыяюць яму, такія людзі павінны быць апраўданы.
Я вот хацеў падхапіць тую тэму, якую вы пачалі, пра яе ўжо Павел прыгадаў. Сапраўды, вось гэты загадкавы ліст Гайдукова маці. Ліст дасланы незадоўга да пачатку працэса, ліст фактычна адзіны ліст, які ад яго прыйшоў. І ў ім такія даволі дзіўныя рэчы. Аўтар піша, што яго дакараюць тым, што ён патрабаваў візавых санкцый для беларускіх чыноўнікаў, што ягонае меркаванне можа пагражаць эканамічнай сітуацыі, што шукаў фінансаванне на сваю дзейнасць у фондзе амбасады ЗША. Ну, гэта так выглядае ўсё ж такі як бы пункты, пазіцыі, якія больш падпадаюць там пад іншыя артыкулы, ну там дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь. Вось вы прыгадалі пра этот тайнік, ён нічога не піша пра тайнік, ён піша пра зусім іншае абвінавачванне. І вось на ваш погляд, што ўсё ж такі азначае з'яўленне гэтага ліста, якому нават маці не зусім паверыла, падумаўшы, што, ну, магчыма, ён напісаў пад дыктоўку.
Ну, акурат пра гэты ліст вельмі цяжка высоўваць версіі, даваць тлумачэнні. Адзінае скажу, што той змест, які ў лісце выкладзены, ён, скажам, пацвярджае палітычны аспект гэтай справы, і калі казаць пра тое, што гэты ліст быў з дазволу спецслужбаў накіраваны на вонкі, то значыць, камусьці выгодна гэтую справу прадставіць як палітычную. І без таго да яе прыцягнутая пільная ўвага грамадскасці, праваабаронцаў, і мяне, напрыклад, няма сумневаў, што ў выпадку, калі прысуд будзе абвінаваўчым і працэс закрыты, Гайдуков будзе з вялікай імавернасцю будзе прызнаны палітвязнем. На гэта шмат што указвае. З іншага боку, у нас ёсць прыклады такіх рэгіянальных палітычных справ, як справа Пачобута, справа Архэўніка, той ступень, якая таксама пачала раскручвацца з рэгіёнаў. І часам ёсць такое адчуванне, што улады імкнуцца адкруціць занадта ретівыя такія рэгіянальныя свае аддзяленні, якія, скажем, не па чыну палітычныя скандалы пачынаюць раскручваць і шкодзіць вось міжнароднай палітыцы. Варта адзначыць, што працэс Гайдукова пачаўся не ўчора. Я прыгадаў, што працэс арыентаваны на змену заканадаўства, якія ў восень 2011 года приймалися. Само інкримінуємо злочинство, воно достатково протягле, да? Там агентурна діяльність потребує ніякого протягу у часі. І можливо, що у даному випадку були просто ніякі корпоративні інтереси КДБ, продемонструвати власну ефективність, поймати ось цього бицем би шпіона по водлі нової формульовки здради державі, а тепер його просто помішають у політичний контекст, ну, по логіці, що, ну, от було у нас 11 політв'язнів, стане 11+1, розниця невелика, хоча, звісно, абсолютно інша і виглядає ситуація, коли господар Гайдуков насамреч мав контакт з ніякими невідомими заміжними контрагентами. Підкреслю я ще раз, що нема звісток про те, що за спецслужба з ним контактувала. Але у такому випадку, звісно ж, його справа буде мати подобенство хоча й на справу громадянина США Еммануїла Зельцера, який, нагадаю, був кинутий за крати акурат у розгар інтенсифікації діалогу поміж Білоруссю і Заходом 2008 год. І акурат вирішення цієї проблеми в свій час допомогло налаживанню контактів поміж офіційним місцем і Заходом.
Ви слухаєте «Праський акцент». Загадки справи Андрія Гайдукова обмірковують правоохоронця Павел Левінов, журналіст Сергій Сацук, політолог Юрій Чавусов і оглядальник «Свободи» Юрій Дракохрост.
Сергій, а як ви інтерпретуєте ось загадку гэтага ліста? Ну, все ж таки так виглядає, білоруські влади завсёды підкреслюють, що у нас штату політики нема, у нас, так би мовити, ну, по меншій мірі, серйозні справи, що називається, по-серйозному розглядаються, а тут ліст, ну, зрозуміло, цензурований, зрозуміло, які бачили в очі цензорів, а може, так сказати, і руки писали, він якби сам підставляє білоруські влади, що, бачите, от фактично беруть за політику.
Ну, я вважаю, що це чисто операція спецслужб, цей ліст. Тому що, скажімо так, один з політзаключених, або 12 для білоруських властей, це абсолютно не важливо. Да? Тобто, від цього їх імідж більше не пострадає. Да? Зато вони підпихнуть правозащитників і політичної партії, признати Гайдукова, скажімо так, політзаключеним, да? Узником совісті, да? А потім, як буде хороша кон'юнктура, наприклад, в виборах президента 2015 року, да? Видадуть якийсь розоблачительний фільм по БТ. І тут всім інші матеріали скажуть, от, бачите, кого делают нас узниками совести, какого человека, он на самом деле шпионом был. Да, то есть выставят очередной раз белорусских правозащитников дураками. Да, поэтому я с большой вероятностью предполагаю, что это все-таки операция спецслужб, это письмо. Учитывая, что такие письма все-таки под контролем всегда как бы пишутся.
Ну, дело в том, что по БТ могут показать все, что угодно. Мне с самого начала непонятно, зачем уже в первой половине 21 века заниматься какими-то камнями. Гайдуков, наверное, мог спокойно зайти на территорию посольства Соединенных Штатов Америки, которое находится в Минске, и передать всю информацию, не занимаясь ну, вот такими вот какими-то непонятными закладками. Это первый момент. Второй момент, что я разговаривал с судьями города Витебска, которые, посмотрев на новую редакцию статьи 356, сказали, так это по этой статье и тебя, и нас завтра садить в тюрьму. Ну и что касается самого листа, то я думаю, это действительно спецоперация спецслужб. Они прекрасно понимали, что содержание этого письма станет достоянием общественности. Ну и для того, чтобы люди, которые еще на свободе, да, чтобы они поменьше шлялись по посольствам иностранных государств, чтобы они поменьше общались с иностранными гражданами.
Далее я хочу протяг крыху поширить межи нашей гуторки и вот поставить такое более широкое питание, да, что лечит для себе дозволенным белорусская влада. Пригадаем, что после теракту 11 красовика 11 года было шмат перестерогов, что влады зробят с теракту, так бы мовить, справу Кирова. Скористаюць теракт для тотального переследу оппозиции. До речи, некий намек на гэты сценар. Насамрэч был. Я маю на увазе справу вот як раз нашего сегодняшнего суразмоўца Павла Левінова, калі група правоабаронцаў была затрымана, узнік міліцейскі протокол о прыцягненні да адказнасці, вот пынаемся, Павла, за датычнасць да гэтага теракту. Протокол загадкага узнік, гэтага жа загадкага знік. І надалей перасцярогі не спраўдзіліся, былі прыцягнутыя два чалавекі, Канавалаў, Кавалёў, і як бы ніхто не гаварыў, што ў іх былі нейкія замоўшчыкі, натхняльнікі і гэтак далей. Сцэнар прадставіць апазіцыю датычнымі да тэракту, этого не было зроблено. Да к чему, коли мерковать, что Улада сдольная на все? Павел?
Я не знаю, я, честно говоря, сам не понимаю, как я еще не стал третьим человеком по взрыву в теракте, потому что я реально осознавал ту опасность, которая меня настигла, и понимал, что, как говорится, дни мои сочтены. Что произошло? Может быть, действительно, общественность и внутри Республики Беларусь, и за рубежом поднял этот вопрос широко, и этот протокол так как появился, так и пропал. Что касается этого дела, когда мы говорим про наши белорусские власти, то они способны на все, и предугадать какие-то их ходы я просто не берусь.
Сергей, а як вы глядзіце на эту сітуацыю? Вот сапраўды тады казалася, ой, беларускія ўлады, это ж такія пачвары, яны, так бы мовіць, прыцягнуць апазіцыю. Ну вот не прыцягнулі тады. Але з іншага боку, быў гэты загадкавы пратакол, які гэтак жа загадкава знік.
Знаеце, на самом деле таких протоколов было не один, и не два, и даже не 10. Там несколько десятков человек, больше 40 человек было задержано, составлено протоколы, в том числе было достаточно много. Просто мы о них не знаем, потому что они не активисты, они обычные люди. Да? Поэтому это, так скажем, хватали очень массово по подозрениям в частности теракты людей в Минске особенно. Да? Поэтому здесь ничего такого удивительного не вижу. По поводу белорусских властей, то на то она и власть, что она обладает очень широкими полномочиями. Да? То есть, а белорусская власть особенно. И, по сути, она, если захочет, может посадить у нас любого. Даже если закон это не позволит, они скорректируют закон и посадят, да, было бы желание. Поэтому я даже всегда вот и своим учредителям газеты говорю, да, к примеру, там, вопрос, чтобы такое желание у вас и не появилось. Да? То есть смотреть осторожно, действовать осторожно, скажем так, не пытаться как-то так даже нынешний наш не очень-то хороший закон нарушить какими-то путями. Посадить могут любого. Все изменяется целесообразностью. В данном случае, к примеру, при Гайдукове дело Гайдукова смотреть, да, то я пока не вижу целесообразности столько ресурсов задействовать, чтобы как бы посадить Гайдукова. Если напугать общественность, к примеру, там, да, я бы, например, на месте белорусских властей бы сделал ему дело там педофила, да, которое как бы двух маленьких девочек, аналогично как бы так закрытое дело, да, и все. И там была такая сладкая жизнь была в тюрьме, что мама не горюй. Люди реально испугались. А шпион, поставить его шпиона 2 года. Общественность об этом не испугается, наоборот, возмутится. Скажу еще раз, что белорусские власти у нас могут все что угодно, да, а то не белорусские власти, на то у нас такое, так и у нас точные законы. Но что в данном случае, как бы, комментировать достаточно сложно, поскольку не знаем ни материала дела, ни у Бетукова, а по поводу задержания и составления протокола тоже не знаем причин, почему он появился и почему он исчез. Да? Просто не нашли основания, наверное, поэтому исчез.
Юрий, и ваш отказ на это питание, что лечит для себя дозволенным белорусские влады?
Ну, то, что правовые обмежевания законодавшие на деятельность белорусских владов накладают наименьший уплыв, это, на мой погляд, відавочна. З іншага боку, казаць уж пра зусім неабмежавальнае свавольства не выпадае, таму што ёсць у краіне праваабарончая супольнасць, ёсць магчымасць давядзення інфармацыі ад беларускіх праваабаронцаў міжнародным арганізацыям, у тым ліку тым, ад якіх залежыць шмат што ў гэтай краіне таксама. І ў гэтым сэнсе, канешне ж, Беларусь застаецца у своей деятельности белорусская влада остается залежной от некоторых, в первую очередь, внешних чинников. Что дотычить, да, и у контексте справы Гайдукова, безумовно, международная правооборонная супольность, она ведая про эту справу, и она пильно за ее сочит. То, что не было покуль никакой реакции, никаких заявок, это просто свечение стриманной позиции, покольки нема покуль что присуда. Я думаю, что коли присуд будет обвиновавшим, и Гайдукова посадить. Это накладе все-таки великий негативный уплыв на белорусско-европейский диалог и на некоторые иншие замежно-политичные аспекты белорусской политики. Что дотычить того, накольки справа Гайдукова есть проявой такой немотивованого свавольства. Я все ж таки, я ще раз повторюся, зараз ми назираємо тест використання артикула 356 у новой формульовці. То есть вот менавіта такой подкреслено неправовой формульовці. И в принципе, коли пригадать раннейшие законодавчие репрессивные новеллы, то яны так само звичайно використовувалися спочатку на неких таких больш дробных справах, на тих справах, які відавочно не були метою введення цих артикулів. Нагадаю, що артикул 193 прим, який карає за діяльність незарегістрованих організацій, які під час президентських виборів 2006 року відавочно був використаний для того, щоб розбурити систему незалежного назирання тогочасної у межах організації партнерства. Так ось той артикул у першиню був скористаний так само у регіоні супроть маловідомого активіста Молодого фронту Едуарда Зелянкова. Мало хто про цю справу і довідався, тому що вона доволі хутко пройшла. І на мій погляд, зараз ось справа Гайдуку менавіта такі тест використання гэтага артыкула. Што найбольш трывожыць? Найбольш трывожыць таксама тое, што прыходзяць звесткі і пра выкарыстанне іншых навелаў 2011 года на практыцы. Вядома пра першыя адміністратыўныя справы за у новых фармулёўках артыкулаў за атрыманне замежнай безвыплатнай дапамогі неўрадавымі арганізацыямі. І ўсё гэта разам стварае такое ўражанне, што ну вось механізм закладзены ў 2011 годзе, зараз спецслужбамі пушчаны ў дзеянне, а для знешніх карыстальнікаў это все будзе прадстаўляцца ў выглядзе, ну, звычайнага выкарыстання закона, да? То есть дзяржава сабе стварыла такое законадаўство, якое дазваляе амаль кожнага прыцягнуць да адказнасці паводле нейкага артыкула крымінальнага ці адміністратыўнага кодэксу.
На ваш погляд, якім будзе рэха гэтай справы? Гэта будзе просто лакальны эпізод, гэта будзе сродак застрашывання грамадства, ці это будзе вот прэцэдэнт, так бы мовіць, сцісканне межаў дазволенага, калі па прэцэдэнту ўжо, так бы мовіць, там сустрэчы з замежнікамі, звяртанне фонда амбасады ЗША будзе прадметам, так бы мовіць, пільнай увагі.
Власть запускает пробный шар, она посмотрит, конечно, как прореагирует общественность. Если говорить в общем о стране, то это дело широко, в принципе, нигде не освещается, и это показало даже заинтересованность к этому процессу со стороны витебчан, потому что на процесс, в первый день процесса пришли сторонних, будем говорить, людей не было. Пришли правозащитники, пришли гражданские активисты, пришли журналисты. Вот. Ну, я согласен с тем, что если будет обвинительный приговор, а там срок довольно по этой статье серьезный, от 7 до 15 лет, то, конечно, он будет психологически давить на каждого гражданского активиста Республики Беларусь.
Слухали «Праскі акцэнт». У размове удзельнічалі праваабаронца Павел Левінаў, рэдактар інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук і палітолог Юрый Чабусаў. Вёў гутарку аглядальнік «Свабоды» Юры Вякахуст. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз абяцаная тэма, як працуецца ў турме.
Свабода ў турмах.
Як выжыць ў турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розніца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Добрый день. Тема нашей сегодняшней передачи – «Працовная занятость связня в установах белорусской пенитенциарной системы». Подставой для обмеркования этого питания стали поведомления СМИ про коррупцию на особных тюремных предприемствах, а так само про рабский характер працы осужденных. Однако, спочатку питания свободы у тюрьмах. На какой праце повинны быть заняты белорусские зняволенные? И какие заработки яны повинны отрымливать? Ци высокий травматизм на тюремной вытворчести? Ци выконывают вязни рабскую працу. Такие пытания мы задали минакам на улицах Могилева. На Могилевщине наличивается наибольшая колькость поправчих установ у Беларуси.
Нормальной працей, только в рамках каких-то. Попали туда люди. Надо пережить это. Лучше, когда он работает, что-то делает. Он отвлекается.
Зарплата, какую платят там, она смешная. Те, кто работает, те, кто не специалист, они, можно сказать, за еду, там, за похлебку вот так вот работают. Техники без пики, ниякой. Нема там. Если что-то звычайно там получается, то это просто заминают тихонечко.
Там должен быть независимый контроль. Сравниваю с армейской работой. Сам работал в строительных войсках. Там еще хуже. Там человек без прав. Кому он пожалует?
Я служил, охранял заключенных в АЕ. Там, да, там рабы. Жестокая, страшная работа. В 60-м году я демобилизовался. Сейчас я не знаю, а тогда, да, очень тяжело. А кормежка плохая.
Ну, работать они, конечно, надо. Кажется, много денег на них тратит. Он хотя бы что-то делает, да, полезное.
Я как обыватель не могу ответить однозначно. Во-первых, не владею информацией, чем они занимаются, эти заключенные. Но насколько я знаю, что большинство практически в тюрьмах не работает сейчас, так как нет работы. Они отсиживают срок за счет нас, налогоплательщиков.
Рабства никакого нету, это просто как нужно. Но он же должен что-то делать? Или должен взять на него работать?
Не до конца осведомлен, в каких условиях осужденные работают. Но думаю, что наше государство социально ориентированное не позволяет людям находиться в рабских условиях. И соблюдение техники безопасности в правительственных колониях присутствует.
Их же не заставляют работать там усиленно, там сверх нормы или как там предлагают им какую-то работу, он соглашается или не соглашается, я не могу вам сказать, рабская это работа, не рабская. Но я думаю, что мизерно оплачивается она там, очень мизерно. Может, там какие-то копейки им платят, а может, вообще не платят ничего.
Затраты очень великие на содержание осужденных. Тому компенсация как бы зрозумела, остатний народ оплачивает. Хотелось бы, конечно, хлеб был и мовы працы.
Что заслужили, то получили. Ну, процесс видно, алименты не платят, заставили, чтобы платили.
Они же все-таки содержатся на наши с вами налоги, хотя бы минимально не должны их отрабатывать. Им надо относиться гуманно, но работать с ними должны.
Они обеспечивают, наверное, этим сами себя. Деньги, которые им получают, они могут себе купить что-то.
Это было опытание на улицах Могилева. Ад былых сядзельцаў Івацевіцкай папраўчай калоніі номер 5 нярэдка можна пачуць гісторыі пра тое, як гадоў 15 таму дзве галандскія фірмы спрабавалі наладзіць вытворчасць па ачыстцы крэветак у гэтай папраўчай установе. Што здарылася ў выніку, не